ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 20, текст 41, устройство Вселенной. Аккалпа эва вешагата эша бхагаваннатма йога майяя вирачита виви дхалока ятра гопияе тартха. Аккалпам
на время существования Вселенной.
Эвам.
Так.
Вешам.
Облик.
Гатах.
Принявший.
Эшах.
Этот.
Бхагаван.
Верховная личность Бога.
Атма-йога майяя.
Собственной духовной энергией.
Вирачита.
Созданную.
Вивитхалока
ятра.
Жизнь в разных планетных системах.
Гопияя.
Для поддержания.
Ити.
Так.
Артха.
Цель.
Перевод стиха.
Многообразная экспансия Верховной Личности Бога, в том числе Нараяна и Вишну, держит различные виды оружия, которые делают их еще более красивыми и привлекательными. Господь принимает эти облики, чтобы поддерживать жизнь на всех планетах, созданных Его же энергией йога-майей.
Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите Господь Кришна говорит «Самбавами атмамайя».
«Я являюсь в этот мир силой своей внутренней энергии». Слово «атмамайя» указывает на внутреннюю энергию Господа, йога-майю. С помощью йога майя Верховный Господь создает материальный и духовный мир и поддерживает их. Чтобы поддерживать творение, он проявляет экспансии, которые относятся к разным категориям, к Вишнумурти и к полубогам. Господь поддерживает материальную вселенную от начала и до конца ее существования. И он же поддерживает духовный мир. Мы почитаем еще следующие стихи.
О, царь, по другую сторону Лока-Локи находится земля, называемая Алока-Варша.
Ее ширина 125 миллионов йоджан, или 1 625 000 000 километров.
Равна радиусу территории, расположенной с внутренней стороны горы.
А еще дальше за Алока-Варшей находится область, куда попадают те, кто ищет освобождение из плена материального мира.
Эта область совершенно чиста и свободна от влияния гун природы.
Через нее Господь Кришна провел Арджуну, когда они отправились в поход, чтобы вернуть сыновей Брахмана.
Следующее. Если смотреть по вертикали, солнце расположено в середине Вселенной, в области между Пхурлокой и Пхуварлокой, которая называется Антарикшей, космическим пространством.
Расстояние от Солнца до края Вселенной 25 коти йоджан.
3 250 000 000 километров.
Комментарий. Слово «коти» означает 10 миллионов, а одна йоджина составляет 13 километров. Диаметр Вселенной 50 коти йоджин, или 6 500 000 000 километров.
Солнце находится в середине Вселенной, стало быть, расстояние от Солнца до края Вселенной 25 коти йоджин, или 3 250 000 000 километров.
Бога Солнца называют Вайраджей, совокупным материальным телом всех живых существ.
Во время сотворения мира он вошел в безжизненное яйцо Вселенной, поэтому его еще называют Мартандой.
Кроме того, он известен под именем Хираньягарбха, так как получил свое материальное тело от Хираньягарбхи, Господа Брамы.
Комментарий. Занимать положение Брамы могут только очень возвышенные, духовно развитые живые существа, если же во Вселенной нет таких существ. Брамой становится сам Господь Вишну, Верховная Личность Бога. Но это случается очень редко. Таким образом, Брахмы бывают двух видов. Иногда это обыкновенное живое существо, иногда сам Верховный Господь. Брахма, о котором идет речь в этом стихе, принадлежит к обыкновенным существам, но в любом случае его называют Вараджа Брахмой и Хираньягарбхой Брахмой. И Бога Солнца тоже называют Вараджа Брахмой. О, Царь, Бог Солнца и само Солнце делят пространство Вселенной на стороны света. Только благодаря тому, что светит Солнце, мы можем понять, что такое небо, что представляет собой высшие, средние, низшие планеты. Какие миры уготованы тем, кто ищет материальных удовольствий, и какие тем, кто стремится к освобождению, а также относится к подземным и адским. Прочитаем последний стих этой главы. Жизнь всех существ, полубогов, людей, животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся, растений и прочих, зависит от тепла и света, исходящих от солнечного шара по воле Бога Солнца. Именно благодаря Солнцу все живые существа обладают способностью видеть. Поэтому его называют Дрикишварой, божеством зрения. Комментарий. В комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет: «Сурья атма атма твенопасья». Солнце является источником жизни всех существ Вселенной. Поэтому оно достойно поклонения упасья. Мы поклоняемся Богу Солнца, повторяя мантру Гаятри: «Ом Гурбува Свах Так Цвитур Вариням Барго Дивасян Тимаи». Сурья – это душа всей Вселенной. Существует бесчисленное множество вселенных, и для каждой источником жизни является Бог Солнце. Так же, как Верховная Личность Бога – это источник жизни всего материального мира. Из Шримад-Бхагавата мы знаем, что Вайраджа или Хираньягарбха вошел в гигантский солнечный шар, состоящий из материальных элементов. Стала быть, теория так называемых ученых, согласно которой на Солнце никто не живет, ошибочно. Это подтверждается и в Бхагавад-гите, где сказано, что сначала Кришна преподал науку Бхагавад-гиты Богу Солнца. «Имам вивасвате йогам практаванахам авьеям». Итак, Солнце не пустует, оно населено живыми существами, и им правит божество по имени Вайраджа или Вивасван. В отличие от Земли, Солнце – огненная планета, и тела всех его обитателей прекрасно приспособлены для жизни в таких условиях. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 20 главе 5 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Устройство Вселенной». «Акалпам эва вешам гата эша бхагаван атма йога майя я вирачита вивитта лока ятра гоппия е тярта». Многообразные экспансии Верховной Личности Бога, в том числе Нараяна и Вишну, держат различные виды оружия, которые делают их еще более красивыми и привлекательными. Господь принимает эти облики, чтобы поддерживать жизнь на всех планетах, созданных Его же энергией, йога-майей. Устройство Вселенной, песни 5, глава 20, тексты 41, 46. Глава закончен. Итак, некоторые формы Господь принимает для поддержания этой Вселенной, материального мира. Как правило, они четырехрукие. Форма Вишну. Здесь описываются атрибуты, которые делают их еще более прекрасными. Атрибуты имеют определенное значение. Обычно мы знаем, есть четыре атрибута. Это раковина, диск, сударшана, есть булава, есть лотос. То есть есть оружие. Есть другие предметы. Лотос, раковина, они предназначены для преданных, Прабхупада объясняет. И булава, диск для демонов. И это делает эту форму неотразимо прекрасной, поскольку он владеет этими атрибутами и использует их, когда необходимо. И демоны также привлекаются этой формой, поскольку Господь владеет оружием прекрасным. Булавой, сударшан чакрой. Преданные очень любят лотос, раковину. Раковина возвещает о прибытии Господа. Лотос очень мягкий и нежный. Четыре руки поэтому. Может быть, по этой причине. Что эти атрибуты, они помогают иметь взаимоотношения со всеми живыми существами. И так он поддерживает все в этом мире, он наводит порядок четырьмя руками с помощью этих атрибутов. И вот именно так он становится доступным в материальном мире, четырехрукая форма его. Сам же Кришна имеет двурукую форму, и он очень трудно доступен для понимания.
Он играет на флейте, и людям очень трудно понять, каким образом жизнь наша связана с его игрой на флейте. Это сложный момент очень. Тогда как булава, диск, это понятно, это очень связано с нашим существованием, нужно вводить порядки иногда. Лотос, раковина тоже. Поэтому форма Нараяны, он как бы ближе к пониманию. И он создан, эта форма Нараяны, он приобретает форму для того, чтобы поддерживать материальные миры. Мы, конечно, знаем, что эти формы есть на Вайкунтхе. Не на Галоке, но на Вайкунтхе есть. Также четыре руки. Также есть атрибуты подобные. Какую роль играют они там? Говорится, что там они имеют другие формы. Тоже четыре руки очень похожи. Но Сударшана – это определенная личность, преданный. Булава тоже. Они принимают облик этих атрибутов в материальном мире. Однако в духовном мире это определенные личности, которые выглядят, также имеют форму, как у Нараяны, могут иметь. Сударшан чакра, он не просто диск, а диск, он в этом нашем понимании. Но в духовном мире он также исполняет различные другие функции. И так это связано с богатствами Нараяны, с его айшварией. И одновременно эта форма, она универсально подходит и к материальному творению. Что касается самих живых существ, в материальном мире они все следуют путем деятельности. Поступки определяют нашу жизнь, наше будущее. Это известно, то есть законы кармы. Все взаимодействует. Любой совершенный поступок, он идет вслед за личностью, за человеком. Как бы выстраивается такая огромная вереница этих поступков за человеком, за личностью, которая живет в этом мире. Он не видит это глазами, нет, человек. Это можно видеть по-другому несколько. Но образная картина такова, что когда Пуранджана, царь Пуранджана покидал город тела с девятью вратами, то есть собственное тело Пуранджана, живое существо Пуранджана покидает город тела когда-нибудь. Он наслаждается в этом городе тело через различные отверстия. Есть различные выходы, возможности, запахи, вкусы, цвета, формы, есть звуки и так далее. И эти отверстия, как ворота из города тела, нужно выходить и что-то приобретать новое, брать в этот город, какие-то новые вещи приобретать. Также человек, выйдя из дома, он выходит обычно для того, чтобы приобрести что-то новое, принести в дом. И живое существо также действует из тела, пользуется отверстиями как воротами, и выходит, берет то, что необходимо, потом приносит в дом. Собственный ум и разум, это все он усваивает каким-то образом, переваривает, питается этим, принимает таким образом. И Пуранджана много совершал поступков. Он выходил из различных ворот, он совершал различную деятельность. Но затем, когда время разрушило этот город, его змей жизненной силы потерял свое могущество. И нужно было оставить этот город, выйти из него. Это произошло в великой скорби, когда Пуранджана покидал город, за ним потянулась вереница его желаний, тысячи и тысячи и тысячи его родственников. Это образная картина. Мы не увидим этого глазами, нет. Это нужно увидеть несколько иначе. Человек, совершающий поступок, он как бы производит что-то на свет. Даже как у коровы появляется теленок, скажем. Это определенный поступок коровы. Так вот, из многих тысяч коров теленок сам найдет свою мать. Этот закон ясен. Ученым назвали это инстинктом. Ну, это слово ни о чем не говорит, конечно, но так или иначе мы наблюдаем такое свойство. Это тоже карма. Итак, так же, как теленок безошибочно найдет свою мать, и даже из тысячи коров, так же и поступок человека, он тянется за ним. То, что он сделал, то он и пожнет, те плоды придут именно к нему, не к кому-то другому. Есть такой закон. Это называется закон кармы. Как однажды к Бирбалу пришел человек и пожаловался, что его обманули. Я поручил свои деньги одному человеку, он сказал. Но этот человек обманул меня. Он говорит, теперь утверждает, что не получал от меня никаких денег на хранение. И не возвращает мне эту сумму. А это все, что у меня есть. Я должен был пуститься в путешествие, должен был оставить на хранение свои ценности. Я думал, что это честный человек. Но я ошибся, и вот теперь я обращаюсь к правосудию. Бирбал позвал этого человека и увидел, что этот человек уже известен своими поступками несколько, он знал его. Немного поговорив, он понял, что этот человек украл эти деньги, но нужно было доказать это все. Бирбал, он не подал виду, что он знает что-то, но он стал думать, каким образом доказать, должно быть какое-то доказательство, нужно найти доказательство. И он стал спрашивать этого бедняка, значит, ты утверждаешь, что у тебя эти деньги украл этот человек, но ты должен привести какого-то свидетеля в присутствии этого мошенника. Есть какие-то свидетели? Да вот в том-то и дело, что нет ни одного свидетеля. Он попросил меня передать ему эти деньги в другом месте, чтобы люди не видели эти ценности. Тогда, говорит, я смогу их сохранить, чтобы никто не видел. И поэтому никого не было, в том-то дело мы все так устроили, что никого не было, никакого свидетеля, в том-то все дело, что нет свидетелей. Но это факт, что он меня обокрал. Ну вспомни, хоть одно живое существо там было вообще? Может быть, птица какая? Тут насторожился этот вор. Птица? Почему здесь птица? О птицах-то он не думал. Людей-то не было. И человек подумал, да, птицы, сам был в бестолку. Причем здесь птица? Я никак-то не замечал, птиц не было, но вообще-то дерево стояло, значит, там были и птицы. Мы под деревом находились. А, значит, дерево видело все это, сказал Бирбал. Тут преступник насторожился. Что-то Бирбал знает, значит. Как он так смело? Ну, хорошо, тогда иди, приведи сюда дерево, сказал Бирбал бедняку. Ну, это насмешка, подумал бедняк. Ну, это первый советник Акбара говорит, почему ты стоишь, почему ты сомневаешься? Иди, сказал за деревом. И он приказал ему, я тебе приказываю, иди и пригласи сюда дерево. Повелеваю всей своей властью. Бедняк подумал, ну, все, конец. Я не приведу дерево, меня накажут, очевидно, за обман. Он перепугался и пошел к дереву. Мошенник сидит рядом, улыбается, ухмыляется. Внутри довольный. Но Бирбал ему не терпится, у него нет времени. Говорит, когда же он вернется? О, это будет не скоро, сказал мошенник. Это не так-то близко. И сидят дальше, ждут. Наконец, через полчаса, через 40 минут пришел человек. Дерево не идет, сказал человек. Я пытался, уговаривал, молил. Я выполнил ваш приказ, на самом деле, как вы просили. Хотя мне это было стыдно, неловко. Но дерево, как я ожидал, никуда не собирается идти. И молчит. Нет-нет, дерево уже приходило сюда. И уже свидетельствовало. Да, это он тебя обокрал, действительно, дерево все сказало. Как? Сказал этот негодяй. Почему? Почему никакого дерева здесь не было? А откуда ты знал расстояние до этого дерева, сказал Бирбал? Ты сказал, это не скоро будет, он еще не дошел до него. Значит, дерево было свидетелем. Но этот свидетель жил прямо в уме этого человека. Факт. Бирбал не ошибся. Это называется карма. Итак, теленок находит мать из тысячи коров. Также и любой поступок находит совершившего его. Он поселяется как бы в него. И так же, как Бог сказал, где вы, Адам и Ева, вернувшись в рай? А мы стесняемся тебя. А что значит стесняетесь меня? Почему? А потому что мы наги. А кто это вам сказал, что вы наги? Откуда вы это узнали? Погодите, вы же раньше не знали этого. Вы даже не думали об этом. А теперь вы знаете что-то. Не ели вы с дерева желаний. Он сразу догадался. Итак, ум меняется. Меняется окружение человека из-за поступков. По окружению человека можно понять. Меняется окружение и форма, как мужчины и женщины, например. Да? Формы. И в невежестве они не различают друг друга. В невежестве не различают друг друга. Они также одеваются, занимаются такой же деятельностью. Совершают подобные же поступки, то есть подражают друг другу. В Кали-югу говорится, что мужчины становятся похожи на женщин, женщины на мужчин, меняется все. Это определенная карма. В страсти, однако, человек, как Адам и Ева, согрешившие, он начинает стесняться, иметь чувство престижа, что недоступно человеку в гуне добродетели. В гуне добродетели человек не испытывает такой похоти, как в страсти. Нет, это невозможно. Однажды мы приводили пример, что Юдхиштхира испытывал вожделение к Кунти, к матери. Но вообще такой пример нужно осторожно использовать, потому что иногда мы не можем понять, что это было за вожделение. Когда спросили об этом Гопала Кришна Госвами, он был недоволен этим вопросом. Сказал, Юдхиштхира не такое вожделение, как у нас. И он не испытывал такого вожделения, как мы это делаем. Он был в других гунах природы. В гуне добродетели человек не испытывает такого вожделения. Там другие формы его привлекают, другие запахи его привлекают. То есть в гуне добродетели... Там другое качество этих форм, запахов, вкусов, цвета. Тогда как в гуне страсти его интересуют уже другие формы, другие запахи, другие одежды и моды, другая область вкусов. И эти гуны привлекают его потому, что человек совершает определенную деятельность. Так же, как Адам и Ева сразу оделись, как только совершили грех. Как только получили это, возможность совершить грех, они стали различать и одеваться. И таким образом эта карма остается, и она находится внутри. И мы видим, что за эту деятельность отвечает сам человек. Здесь же говорится, что Вивасван, он является совокупностью этих тел, но не является совокупностью этих поступков. Не имеет к поступкам никакого отношения. Но он является совокупностью тел, которые мы видим. 8 400 000 видов жизни во Вселенной. И благодаря энергии Солнца они могут существовать. Здесь есть как бы представление трансформации этих энергий. Ученые знают, что солнечная энергия, она трансформируется. Тепло, холод — это также энергии Солнца. Как лунный свет, он отражает солнечный свет, но он уже холодный. А Солнце — это огненная планета. Итак, энергия Солнца, она насыщена большими потенциями. То есть фактически она почти как духовна. Вивасван, он фактически действует на духовном уровне, говорится. Вводя в этот огненный шар, он может поддерживать жизнь во всех планетных системах. Солнце, солнечный свет, тепло, есть другие различные энергии, различные светы, тепло, не только такие, какие мы видим, конечно, от Солнца. Солнце более могущественно, чем это можно себе увидеть и представить. Потому что есть и другие светила, но они не обладают таким могуществом, а являются отраженным светом Солнца. Луна, звезды и другие, они отражают свет Солнца. То есть они могут аккумулировать как бы эту энергию. Но сам источник энергии Вселенной исходит только из Солнца, говорится. Так же, как из души исходят все энергии, которые приводят движение, это тело. Итак, Солнце светит, мы знаем, в сочетании с семенем, с водой развиваются жизнь, растения. Растения дают крону и создают тень. Благодаря энергии Солнца создается тень под деревом. Ручей протекает в тени, и поскольку там тепло, он испаряется, эти испарения в сочетании с тенью дают прохладу. Одновременно есть жар и прохлада. В тени прохлада, там, где вода, вода будет испаряться при температуре, но создавать прохладу в тени. Очень интересно. А рядом за тенью уже жар, смотрите. То и другое — энергия Солнца. Та же, как пропагандирует, электрическая энергия, она может тепло излучать, электричество, а может холод, холодильник, можно его обратить и в холод. И также отражается от Луны, это уже холодный свет, источник морозов здесь. Непосредственно само Солнце оно создает другую погоду. И все виды жизни, так или иначе, находятся они под прямым воздействием солнечного света или косвенным, они берут энергию оттуда. Также и пища – это не что иное, как энергия Солнца, любая пища. То есть фактически мы питаемся этой энергией. Известно, что если просто из химических веществ создать что-то, это не будет полноценной пищей, там молекула, хромосомы и прочее, а необходима прана, жизненная сила. То есть живое существо нужно есть, растение живущее. И имеет еще значение, когда вы его срываете утром, вечером, днем или ночью. Она по-разному насыщена праной и разной праной. Это солнечные и лунные энергии. Луна дает ночью рост растениям, днем светит солнце. И так эти энергии, они очень сложно взаимодействуют на самом деле. Поэтому, говорится, в этих энергиях есть совокупность всех видов жизни. Они создают все это благодаря этой энергии. В сочетании, то есть нельзя просто из семени без солнца вырастить растение. Необходимо сочетание этих энергий, наполнение этих энергий. И это исходит от солнца. Так же, как, например, наша жизнь неполноценна будет, если мы не будем иметь правильных взаимоотношений. Так, необходимы правильные взаимоотношения, и жизнь наша наполняется, как бы, мы чувствуем. Идет естественное развитие. Так вот, когда мы говорим «естественно», естественно означает в благость развитие человека до уровня его духовного величия. Это естественный рост. Под влиянием Солнца, Луны, воздушных стихий, Земли, воды есть естественные взаимоотношения, это соприкасается с умом человека, разумом, с чувствами. Он добывает пищу на своей земле, он живет для удовлетворения Верховного, и таким образом он наполняется знанием. Видите, как интересно? Он наполняется знанием о мире, о жизни, о Боге, о душе и так далее. У него возникают вопросы, ответы и общение как следствие этих взаимоотношений. Там, например, есть в разных гунах разные грехи, спускают человека в разные гуны. Карма.
запахи, вкусы, формы, говорим, есть гуни страсти в невежестве, и таким образом человек меняет представление о жизни. Чтобы наслаждаться противоположным полом, нужно иметь другой вкус жизни. Есть специальные духи, одеколоны, которые привлекают противоположный пол, отгоняют комаров одновременно. То есть есть сейчас такие исследования. Всевозможные ароматизированные мыльные эти приспособления и прочее, это для того, чтобы создать эту атмосферу страсти. Запахи, формы, вкусы, прически и все остальное. Это мир определенный, вкусов, связанный с прошлой деятельностью. Поэтому можно определить карму поступки человека, который имеет этот вкус именно. Сейчас много людей, они стремятся жить в городе, чтобы добывать деньги и использовать их на наслаждение чувств, которые производят какие-то фабрики, предприятия для всех удобств. Обычно вот люди стремятся к этому, обыкновенные. Иметь эти все удобства, хорошее жилье, комфорт и так далее, и деньги нужны. И это говорит о определенной деятельности в прошлом, поскольку человек имеет этот вкус в настоящем. Но есть изначальные запахи, изначальные формы, независимо от кармы. И вот когда мы смотрим на солнце, это изначальная форма. Она не подвергается законам кармы. Но видеть его не может человек в сознании кармы. Он видит ослепительное сияние, не может понять, что такое солнце. Он не может видеть его как таковое. Он может видеть, может быть, диск через темное стекло, но он не видит солнце. Нет. На солнце идут особые процессы. Там живет Вивасван. Пропад говорит, если бы ядерную бомбу взорвать на солнце, никто бы там не заметил ее. Там идут более бурные процессы, на самом деле, чем они протекают здесь. То есть солнце, оно дает энергию всем живым существам Вселенной. Какая же энергия у самого солнца? Итак, Вивасван – это такое живое существо, которое обладает такой силой управлять этими энергиями. Действует таким образом. То есть душа по энергии солнца, мы до какой-то степени можем понять энергию души, способностью души. Конечно, она нематериальная, это не просто какой-то сноп огня или пламени, или температуры. Нет, не то, что она горячее, чем солнце. Совсем другой жар из души исходит, совсем другие энергии, но они более могущественны. И вас вам может управлять процессами на солнце. Ученые обнаружили, что там идут ядерные процессы, конечно же, потому что иначе невозможно. Поэтому она так долго горит, по их представлению, не взрывается. То есть какая-то сила, она управляет этими ядерными процессами. Глядя на это, они думают, что тоже могут научиться управлять ядерными процессами. Вот такие ящики делают свинцовые, очень толстые, да, они устанавливают какие-то колбы там с этими радиоактивными веществами и каким-то образом сближают их, в какой-то контакт их приводят постепенно, чтобы эта реакция постепенно... Но на Солнце нет таких ящиков. Ничего не происходит такого, нет необходимости. Так сложно удержать атомную энергию, и, говорится, на Земле это практически невозможно. Здесь люди не могут управлять такими энергиями. Даже богиня Пхуми не может этого делать на самом деле. Тут просто идет распад, цепная реакция и разрушение. Однако, с нашей точки зрения, это разрушение. С точки зрения Солнца, это является определенным порядочным действием. И Вивасван успевает эту реакцию, управлять этой реакцией. Быстрее действует и сильнее. Конечно, каким образом? Не так, что он входит в каждый атом. В каждом атоме уже есть сверхдуша, ходить туда не нужно. Так же, как в каждом храме Искон есть президент, так что все управляется. Мое дело просто исполнять свои обязанности. И у Вивасвана просто есть свои обязанности, вот и все. Все это очень просто. То есть не нужно заменять сверхдушу, влезать в каждый атом, как делают ученые, в каждую молекулу. Таким образом, нарушая там этот порядок, естественный ход вещей. Это невозможно. Ученый не может встать на место сверхдуши в атом, например, и поддерживать его. Невозможно. Он может только, может быть, разрушить его, расщепить. И то это сложно становится уже. Потому что есть вещи, которые не расщепляются. Мне рассказал один ученый, что, в принципе, они, почему они закончили вот это направление науки внутрь материи, потому что расщепить уже эти частицы, которые они получили от расщепления атома, как они говорят, уже трудно. То есть мы знаем, что теоретически, может быть, это и возможно. Нужно разогнать частицу и столкнуть ее с такой же частицей. И там разлетятся в разные стороны другие исходящие составляющие. То есть разбить нужно ее, раздробить на части. Для этого нужно создать эти ускорители там, с полями всевозможными, знаете, чтобы удержать эту частицу. Она же очень быстро передвигается, она же пронизывает все. Так вот нужно какие-то создать поля, чтобы удержать ее, направить точно в это русло и навстречу другую, ударить их. И в этом месте нужно какую-то такую скоростную программу, чтобы все это зафиксировать. То есть, он говорит, теоретически возможно, практически нет, потому что один ускоритель будет такой же, как Москва, наверное, по размеру. Разгонять эту частицу туда, сюда, туда, и в конце концов там, и бабах, и нужно еще успеть увидеть все это. Извините, это невозможно для человека. Невозможно. И говорит, это
нужно все деньги, наверное, использовать мира для этого, и не один год. То есть люди все умрут с голода за это время, все до единого, вот, пока не будут разгонять частицу эту. Это очень много энергии, разума нужно, очень много количества денег, сил и так далее. Но у кого-то есть достаточно сил, чтобы это все поддерживать, смотрите. Не умирает с голоду сверхдуша при этом. Есть вещи совершенно естественные. Для вишну-таттвы это совершенно естественный процесс поддерживать. Никакого труда не составляет. Тогда как любое живое существо в материальном мире испытывает трудности с поддержанием именно. Это главная трудность – поддерживать свое существование. Если мы говорим о трудностях материальной жизни, вот она. Просто поддержать свое существование нужно. Это проблема. Но веды говорят, это проблема второстепенная. Не главная проблема. Потому что все уже и так поддерживается сверхдушой. И мы не можем поддержать больше, чем нам уготовано сверхдушой. Говорит, вы можете больше заработать денег, чем вам положено по карме, может быть. Но использовать не сможете больше. Есть люди, которые, кажется, и зарабатывают, и откладывают. У них такой разум, знаете, откладывать, жадный. Но он никогда их не тратит, эти деньги. Он стережет их постоянно. Таким образом, он не может воспользоваться по закону кармы. Он ест один бутерброд или три бутерброда в день, Прабхупада говорит. Так же, как обычный человек. А все остальное время работает, как ему предписано по карме. Понимаете? То есть деньгами он не может. Тот человек считается богатый, который может использовать деньги. Тогда он богат. Если он не может использовать деньги, он не богат. Итак, карма, хитросплетения, они неуловимы для человека, но это в его уме, в его природе. Это все есть, присутствует. И солнце, этот самый свидетель, оно формирует эти типы тел. Причина же этих тел непосредственно – поступки живого существа. А вся совокупность тел уже есть на солнце. Все. Есть такое разнообразие желаний для исполнения столько тел. И солнце обладает энергией для того, чтобы поддерживать любое физическое тело, любое. Любое тело во Вселенной живого существа. Когда я работал в пожарной охране, у нас там была будка на фасаде, на улице. Ну, как милицейская. Нужно было охранять фасад ночью, чтобы не воровали пожарную охрану. И, ну, так или иначе нужно было дежурить там. И там очередь есть по 2 часа, все меняются круглые сутки. И никто не принимал это как-то значительно, но таков порядок. Но один человек там, он дожил до пенсии. И он решил посчитать, сколько же он за эти 20 лет просидел в этой будке. Очень интересно, просто задумался об этом. Он посчитал, и выяснилось, 2 года с половиной. Ну, это его была карма. То есть он должен был, как человеческое существо, тем не менее просидеть в будке 2,5 года. По закону кармы. Так все устраивается, что человек даже не подозревает об этом. Такова карма. И мы посмотрим и увидим, что мы живем таким образом, что вынуждены принимать те обстоятельства. Однажды мы ехали из Владивостока в Находку, по-моему, да, на машине. У нас был с собой арбуз, что-то такое. Преданные хотели где-то остановиться на полянке и там пикник такой сделать по дороге. И вот что интересно, мы ехали несколько часов, но так и не нашли подходящего места. Если посмотреть бегло, кажется, все в порядке вокруг. Но если только вы хотите остановиться и просто принять просад, негде. Вы не найдете места, нормального, удобного места даже. Это называется карма. То есть вынуждены всегда совершать усилия, чтобы создавать какие-то условия, чтобы даже поесть. Конечно, они сейчас научились в Москве, на каждом закоулке есть какие-то хот-дог или дог-хот, что-то. То есть быстрый какой-то бутерброд, там сэндвичи. То есть так они устраивают это все. Но это другое, потому что человек должен принимать пищу, поданную с любовью, приготовленную с любовью, понимаете, в определенной атмосфере, а не так, что другие голодные смотрят на него и завидуют. И в этом случае он не принимает именно пищу как таковую, он принимает бутерброд, но пищу он не принимает, потому что пища им нужна еще, и кроме этого еще много других вещей нужно. Так же, как этот процесс приготовления пищи вегетарианский, мы имеем дело сначала с растениями, с тем, чтобы вырастить их. Вот этот процесс начинается отсюда. Пища. Пища – это большое понятие. Все живые существа полностью зависят от пищи. И они должны ее выращивать, готовить с любовью, предлагать Кришне, потом съедать это, как милость Бога. И тогда приходит правильное насыщение. Потому что насыщение знанием необходимо. Насыщение знанием. Итак, Вивасван, он дает некоторое понимание некоторым людям. Менее греховные люди, глядя на солнце, вспоминают о Боге, думают о Боге. Просто глядя на сияние солнца. Более греховные не замечают солнца. Они отворачиваются от него, они смотрят лицом от солнца, разглядывают мир. Вместо солнца они смотрят, знаете. Как хозяин смотрит. Солнце освещает, а он пользуется всем этим. Он не думает о том, что солнце дает всем жить. Ему нужно это все объяснить, как бы. Развить такое понимание тонкое, грубое, что все эти энергии, энергии солнца. Даже как все это аккумулируется. Энергия солнца аккумулируется в дровах, или в угле, или в нефти. Это все так же солнечная энергия. И можно извлечь ее оттуда. То есть это отражение энергии солнца, отраженная энергия. Огонь, электричество. Так же, как видеокассета. Там уже есть все эти образы, хотя оригинала, может быть, и нет. Это отражение, зафиксированное, сохраненное. Также это полено, это отражение энергии солнца, зафиксированное, сохраненное. То есть в природе есть эти вещи. И как это происходит? Благодаря также энергии солнца. Процессы тут очень сложные, химические, физические, приводятся в движение энергии солнца. Само же солнце не имеет никакого отношения к этой деятельности. Поэтому Прабхупада говорил, наш девиз Кришна как солнце. Вот солнце здесь представляет Верховного Господа, его глаз. Поэтому мы сравниваем Кришну с солнцем, мы видим, что это сравнение чрезвычайно точное. Очень точное. Хираньягарбха – это так же, как Брахма. Также дает способность видеть. А способность видеть означает, видит ум, разум видит, глаз не видит. Еще солнце также дает ум через луну. Чандра – это божество луны. Отраженный свет от луны, он влияет на ум человека. Таким образом, все исходит от солнца, но не непосредственно. То есть непосредственно само солнце не участвует в нашей жизни. Если бы само солнце спустилось на класс Бхагаватам, Прабхупада говорит, у нас бы не хватило бы даже времени понять, что произошло, что оно пришло сюда. Все было бы разрушено. То есть такая сила солнца. А что, если придет Господь Кришна? Да, нужно создать какие-то другие условия, очевидно. Итак, конечно, это удивительные вещи, что касается Вселенной. И Вселенная, она не может существовать просто в одном материальном проявлении. Не может быть существования. Это не существование. Существование означает необходимо сознание, необходима душа. Но душа, она трансмигрирует, поскольку совершает разные поступки и имеет разные сознания. Поэтому определить мир через живое существо невозможно. У всех разные сознания, разные поступки, разные вкусы, разные представления. И Бог здесь ни при чем. К этим философия не имеет никакого отношения. Поэтому все эти философии бесполезны по этой причине. И так, когда человек очищается достаточным образом, он может видеть изначальные ароматы, изначальные формы. Кришна говорит, я аромат земли, изначальный вкус, вкус воды. То есть буквально в смысле человек может испытывать транс от этих вкусов, запахов, от изначальных, от формы Кришны, от Мурти, от того, что есть живые существа, как его энергия, он может видеть, все это связано с ним. Любое живое существо напоминает о Кришне, такому человеку в чистом сознании. Таким образом, Прабхупада говорит, вы видите Кришну? Ну, что он сказал? Ну, я не вижу Кришны. Где Кришна? Вы говорите, а Кришну я-то не вижу. Вы, говорит, видите его, вы просто не хотите его принять, не узнаете его. Свет солнца вы видите, вкус воды вы пьете, талант человека вы видите, силу сильного, вы все это воспринимаете, но вы не узнаете. Вы говорите, это не Кришна, вы отвергаете эти вещи. То есть есть изначальные принципы, на которых держится все это мироздание. И Кришна находится в каждом этом принципе. Так тоже можно видеть его. И Арджуна просит Кришну, пожалуйста, покажи мне себя как форма, ту форму, в которой ты входишь в это проявление. Что он знает, что без Кришны это не может существовать. Покажи эту форму, в которую ты входишь. Как узнать тебя здесь? Я хочу увидеть тебя, узнать, кто же ты на самом деле здесь, вот в этом мире, где я нахожусь. И Кришна перечисляет эти моменты в Бхагавад-гите. Говорит, подробно я не расскажу, это невозможно, но основные вещи я могу рассказать тебе своей энергии, великолепия. И одной крохотной частицей это все поддерживаю. И он указывает на некоторые только моменты. И если таким образом видеть мир, мы можем видеть также Кришну. Поэтому устройство Вселенной имеет значение. Один духовный учитель, я не помню, он жил где-то в Швейцарии, Альпы там, да? Ну, вот эти красивые очень места, известные по всему миру. Люди приезжают там очень чистые. И он жил там, должен был поправить здоровье. И через какое-то время написал письмо ученикам, чтобы они изучали вселенскую форму, чтобы они изучали описание Бхагаватам Вселенной. Стал вдохновлять учеников, чтобы они это делали. Это очень важно, видеть Кришну непосредственно перед собой, вот через материальную природу. Это очень важный момент, узнать его здесь. А обычно есть тенденция непосредственно увидеть Кришну вне его энергии. Но это трудно сделать. Потому что, конечно, он отличен от своих энергий. Это верно. Но чтобы приблизиться к нему, нужно знать, через его энергию это возможно только. Через энергии живые существа есть, есть также материальная природа, они взаимодействуют. И вот эти энергии, которые мы видим, они смогут приблизить к Кришне, либо они могут отдалить нас от Кришны. И наша практика такова, что мы должны приближаться к Кришне через процесс развития знания того мира, где мы живем, используя его в преданном служении, правильно имея взаимоотношения с преданными. Таким образом, мы освободимся от кармы, от этих представлений низших вкусов, запахов, форм, деяний, действий, что это все наполнено из низших гун окружения этого мира. И благодаря этой практике мы изменим этот вкус, начнем испытывать изначальные запахи, запахи благовоний или туласи, предложенных Кришне, вкус прасада, который сильно отличается от вкуса пищи. Также можем увидеть изначальные формы гаурнита и рады Кришны. И таким образом это станет воспринимаемым в чистом сознании. И так это уже заложено в природе, что можно достичь этого развития благодаря энергии того же Вивасвана. Но здесь нужно просто внимательно следить за своей деятельностью. Деятельность, а затем все остальное происходит автоматически. Солнце светит, человек действует, все. Нужно просто следить за своими поступками. Просто поскольку светит солнце, оно приближает нас к вечной духовной жизни. Так и говорится в Бхагаватам, что с каждым заходом и восходом солнца жизнь материалиста сокращается, а преданный приближается к освобождению. Автоматически, то есть просто солнце всходит и заходит, и это происходит. Или это называем еще аспект времени. Аспект времени – это наш друг. Мы не должны его отвергать. Иногда преданные говорят, долго ли еще? Аспект времени как бы мешает, но он не мешает, он помогает на самом деле. Мы должны развить терпение, смириться с этим аспектом времени, как с энергией Кришны. Принять также аспект времени. Итак, время означает, что я должен действовать, применяя знания. Вот и все. Это аспект времени. И здесь необходимо также применять личный разум, как если гуру дает какие-то наставления, очень важно ученику применять свой личный разум, потому что иногда он может выполнить неправильно эти наставления и навредить себе может таким образом. Один духовный учитель сказал президенту в одном храме, будьте, пожалуйста, руководители более строгими с преданными. Должны вовремя выходить на санкиртан, на служение, не должны сидеть долго, вовремя ложиться спать, значит, гости должны уходить раньше из храма. Он стал объяснять, что нужно строгую дисциплину в храме. Будьте строже, он говорил. И так он дал такие наставления на совете, уехал, и руководство начало строго действовать. И чем вызвало волну бурного недовольства, сразу появились обиженные, люди возбужденные, все ждали GBC с нетерпением, объявить ему обо всем этом. Когда он приехал, пришло много людей, целые Иштагорские собралось, и все стали обвинять руководство, то, что они так стали действовать ужасным образом. И он сказал, я просил вас быть строгими, но не быть грубыми. Разные вещи. То есть иногда гуру дает наставление, и мы можем неправильно понять его. И в этом случае ответственность гуру несет за эти поступки. Если человек подумает, я из-за его наставлений все это сделал, понимаете, и теперь я получаю реакции, это невежество, солнце здесь ни при чем. Наставление правильное. Энергия правильная. Но есть свобода выбора, которым я пользуюсь, даже находясь под солнцем. Здесь солнце выступает просто как свидетель. Я говорил, нужно быть строгими, а не грубыми. Солнце – свидетель в этом случае. Итак, в уме должна отражаться эта правильная картина. Солнце – это чистый свидетель. Кришна может очистить даже нечистые места. Но также и грязь исходит благодаря энергии солнца. Но само солнце очищается, когда непосредственно присутствует. Поэтому, говорится, необходимо присутствие солнца. Все, что непосредственно связано с Кришной, это сознание Кришны. И если что-то непосредственно не связано с Кришной, это уже отблеск истины, это уже майя. Это уже отраженная истина. Не сама абсолютная истина. И наш девиз, говорится, солнце, Кришна как солнце. Он всегда присутствует в нашей жизни. Всегда мы должны опираться на наставление гуру, на наставление шастр, оценивать правильные свои поступки, потому что солнце всегда смотрит, это глаз Кришны, он свидетель присутствия этого, как, знаете, в храмах христианских есть такой также принцип. Вы заходите, там вот есть красивые такие монастыри в Пскове, Новгороде, там такой купол расписанный, вы заглядываете туда, и там глаза смотрят на вас кто-то. Значит, может быть, это Иисус, или, я не знаю, это Бог непосредственно. Там большие глаза, наверху купол, и там на вас смотрят глаза Иисуса. Но можно это видеть и без храма. Посмотрите вверх, солнце светит. Солнце нет, луна есть, звезды. Если все это закрыто, воздух остается, все это энергия Солнца, все окружает нас, все с ним связано. Итак, таким образом, видя Вселенную, конечно, человек может продвигаться, без сомнения, в духовной жизни. В этом случае материальная природа не мешает ему. Васудева, Сарвамати, Самахатма, Судралабха, все здесь, Васудева. Это называется сознание Васудева или сознание Кришны. Очень редко встречается такая великая душа, но тем не менее, кто-то может видеть Васудева, Сарвамати. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Еще раз, что я плохо слышу. Так, мы понимаем Кришну. Сияние Солнца, хорошо. Как вы назовете сияние Солнца? Назовите как-нибудь по его качествам. Всепронизывающее. Раз, еще. Ослепительное, можно сказать? Еще. Дающая жизнь. Так, еще. Медитируйте дальше. Глубже медитируйте еще. Дающая радость. Счастье. Еще. Тепло, да. Тепло, свет, вдохновение, обновление, спокойствие, очищение. Смотрите, уже сколько? Уже 11. Можно дальше медитировать. Практически вы найдете на все. Поэтому мы просим углубиться в это понимание. Мы только посчитали немножко, несколько секунд. Но если поглубже подумать, это медитация. Это нас приближает к Кришне.
Имеется в виду именно Господь, который присутствует в Солнце, там, в Сурья-Нарае.
Да, это означает, что мы видим эти свойства сияния и отождествляем это с Верховным, как энергию Кришны видим. Тогда мы видим Сурья-Нарае, но не просто Сурью. Откуда я знаю? Я сам не знаю, я просто повторяю. Я слышал это из авторитетных источников. И где-то читал еще. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам, да. Ведь я говорю где-то, потому что я 11-ю песню не читал, но что-то я читал, я помню, где-то я слышал. Альвары это же, да, воплощение атрибутов, да, вот верно, альвары. Воплощение этих самых атрибутов. Ведь есть информация. Мы скажем, что они отличны от Господа, и скажем, что они не отличны от Господа, что правильно? Не отличны, правильно. Вы хотите, чтобы они были не отличны? То есть они были все Кришной? Как вы понимаете это? Не отличная, да? Как? Как внутренняя энергия Господа.
Его наслаждение, да. То есть он сам их создал для того, чтобы насладиться. Не потому, что они существуют где-то отлично от него. Ну, то есть они сами не возникли. То есть внутренний его энергия, он захотел наслаждаться.
То есть они связаны с ним непосредственно, так вы хотите сказать? Да, да. Это трудно отрицать. И все же они гопи, а он Кришна. Почему так? Что значит неотличные? Ачинтья пхеда пхеда татва. Помните этот принцип? Непостижимое единство и различие в одно и то же время. Можно объяснить это и таким образом, и таким образом. Солнце – причина этого мира. Да, но само Солнце здесь ни при чем, не является причиной непосредственной. Причина – живые существа здесь непосредственно. Поэтому Ачинтья пхеда пхеда татва – это универсальный принцип Господа Читания. Поэтому вы об этом говорите сейчас. Да, можно так сказать. Они отличны, не отличны от него. Верно. Мы все люди, это одинаковое. Это единство, но мы все разные при этом. Видите, здесь такой же принцип. Можно сказать, что мы не отличны, как человеческий вид. Каждый из нас. Но мы в то же время индивидуальны. И это непостижимо в природе. Нельзя постичь причину. Это ачинтья. Что это за деятельность, совершая которую мы автоматически получаем знания? Например, повторяя Хари Кришна, принимая Кришна Прасад, вот эта деятельность, то, что мы практикуем. Поклоняясь старшим, просто кланяясь и выражая почтение старшим, автоматически придут какие-то хорошие вещи в голову. Прабхупада во второй песне говорит, что на самом деле предназначение головы – кланяться, а не думать. То есть первостепенное значение. Если первостепенное значение выделить, то первостепенное значение – кланяться. Голова должна кланяться в пол. Иначе это будет тяжелый тюрбан, говорится, обременяющий все тело. Как говорит материальная наука. Это большой тюрбан, обременяющий все тело общества сейчас. Сначала должен кланяться, а потом мысли придут, какие нужно уже. А вот если не будет кланяться, то и мыслей не будет хороших. А когда мы кланяемся, сознание меняется. Неминуемо. Попробуйте. Попробуйте это сделать.
Да, в комментарии к первой песне Шри Прабхупада говорит, что непосредственно к Кришне обращаться нельзя. Это подразумевает под собой то, что мы должны обращаться к Кришне через энергию или что?
Непосредственно к Кришне обращаться нельзя? Да, нужно сначала приблизиться к нему. Непосредственно он может быть очень далеко сейчас. Это так же, как я вам сейчас даю предмет. Возьмите предмет этот, пожалуйста. Но вы далеко. Я должен передать, верно? Я должен передать. А для того, чтобы передать, я должен кого-то попросить, пожалуйста, я вас очень прошу, понимаете? Я должен отношения наладить с этими живыми существами, так как ваша энергия, если вы Бог, то это ваша энергия будет. И тогда я должен с каждым иметь отношение почти как с вами, так же, чтобы они согласились, приняли мою просьбу, например. И они передадут тогда. То есть непосредственно он очень далеко, и что же я буду подавать ему? Возьмите, пожалуйста. Это невежливо будет. Потому что подойти ко мне должен, что ли, или как? Нет, должен как-то устроить все по-другому. Необходимо смирение.
Весь этот мир, он тоже как ингредиент яги. И Господь Читание принес ягу, это воспевание святого имени, то есть повторение святого имени. А если мы будем отвлекать внимание на то, чтобы в солнце увидеть Бога и прочее, это рассеивает наше внимание, яги уже будет нарушаться.
То есть мы воспеваем Хари Кришна, это как бы главное внимание уделяется воспеванию Хари Кришна в нашем движении, это Санкиртана Яги. И если мы будем медитировать на солнце, отвлекаться на луну, на воздух, то это будет рассеивать наше внимание. Так? Таков как бы вывод нашей лекции. Возможно, возможно. Я не оспариваю этот момент. Это будет отвлечение, безусловно. Этому нужно учиться. Поэтому учимся мы этому, сидя здесь, в комнате, закрытой от Майи. И изучая Бхагаватам. Мы смотрим на мир сейчас через Бхагаватам. Таким образом. С течением времени мы сможем узнать Кришну там. Когда я был в Санкт-Петербурге, я начинал там сознание Кришны. И для меня сознание Кришны это была определенная обстановка и преданные люди, вот, с которыми я это все связывал. В Петербурге я, казалось, помнил Кришну. Я не знал об этом. Но когда я выехал в другой город и вышел, я подумал, о, это Майя. Там Кришны у меня уже не было. Я мог получать Кришну только от конкретной личности в конкретных обстоятельствах. А уже в другом городе я не мог помнить его. А потом я выехал за границу. Там был, тут точно Кришны нет. Кришна в России остался должен быть. Но потом выяснилось, что и там тоже слуги Кришны все. Постепенно выясняется. Видите, расширяется понимание. Тогда вы уже можете иметь эти отношения. А пока не можете, нужно сидеть в ашраме, поскольку все, Кришна за пределами ашрама уже отсутствует, кажется. Нас предупреждали в Майяпуре об этом, что здесь вы можете созерцать солнце, луну, дышать воздухом, наслаждаться природой, птицами. Это не Майя. Но там у себя не пытайтесь это делать. Придут мысли о женщинах. Если вы идете на природу, красивое место, где есть райские кущи, вы будете постепенно смотреть, что там в этих кущах вообще происходит. То есть так это устроено, в Бхагаватам это описывается. Поэтому, конечно, нужно быть осторожным, созерцая материальную природу. Прежде, сначала она может выглядеть просто великолепно. Знаете, выезжаете куда-то на Черное море, например, там и какие-то горы видите, и сразу это ощущаете. О, Кришна, сразу же, первое ваше впечатление. Но если вы привязываетесь к этим горам и к морю, это уже не Кришна. Вот рассматривать без привязанности – это трансцендентный уровень. Пока есть привязанности, необходимо определенное отшельничество, отреченность. Такая аскеза. Но вообще-то Васудева Сарвамати можно видеть все и таким образом. Бхагаватам говорит, можно видеть. Вселенскую форму можно видеть. Причем, говорится, это для неофита. Это как раз то, что вот нам необходимо практиковать. Научиться видеть все это.
Голова и диск для демона, да? В источниках есть описание, что когда Господь брат не пробил, тоже он демон.
Булава и диск для демонов, но в источнике говорится, что и раковина, она как оружие использует иногда. Ну, Господь может использовать как оружие что угодно. Даже лотос, даже травинку. Это известно, травинку иногда используют, как Нара Нараяна Риши. Убивает травинка целую армию. Нара. Да. Но вообще звук раковины, он больше предназначен вселить радость в сердца преданных, чем убить демонов. Демоны реагируют на это, конечно, и сердца у них сотрясаются, наоборот, в страхе. А преданные радуются по этому звуку. Кришна пришел.
Вы приходили на эту планету как на Ранараяна. Получается, что Арджуна не относится к Дживататве?
Нет, Арджуна одна относится к Дживататве. Дживататва – это Нара. Это человек. Нараяна – это Бог. Это есть Кришна Арджуна. Арджуна Кришна.
А еще там же Махавишна говорит, что вы выходите как на экспансии, типа частично. Он имел в виду, что любое воплощение Кришны приходит через...
Через. Да, дверь та же самая стоит. Через ту же дверь он входит. Он может войти через ту же дверь, но не становится одним из нас все равно. Хороший вопрос вы задаете. Все знают историю о четвертом волхве? Нет? Как раз немножко из времени расскажу это. Это будет иллюстрация к вашему вопросу. Четвертый волхв. Так называется эта история. Я не знаю, сколько было волхвов, но в этой истории четыре. То есть это богатые люди, которые имеют много скота и богатств. Они очень благочестивые, они ждут появления Мессии, Иисуса Христа. Известно, что они шли на эту звезду, нашли его место рождения, принесли дары. И так они принесли свои богатства туда, поскольку знали, что придет Мессия и будет выполнять миссию. Ему нужно, значит, предложить что-то. И признак появился, звезда. Появилось все как в писаниях. Время настало, эти астрологи, они посчитали, из разных стран они это увидели и двинулись в путь к месту рождения Иисуса. Один волк, он не успел. Не успел выйти вовремя с ними. Это был молодой человек, очень богатый, и был очень религиозный, очень благочестивый. И он подумал, вот это моя и будет миссия жизни. Он продал все свои богатства, унаследовав отцом, и обратил их в драгоценные камни. Был один большой рубин, очень дорогой. Какой-то кристалл был также большой ценности. И особенно полсостояния – это большая, крупная, удивительная жемчужина. Вот всего три предмета. И он решил вот эти дары принести Иисусу, Мессии. Отец ему сказал: дорогой, не нужно это делать, ты рискуешь. На самом деле, малейшая ошибка астрологическая, она может стоить десятки лет, 50, 10, 20, 30, 100 лет можно ошибиться, легко очень. Почему ты так уверен, что нужно идти, ты уже продал все состояние? Говорит: отец, пойми, что все это уже сделали, так много признаков, все совпадает, ты должен идти, должен выполнить свое предназначение. Иначе какой смысл моей жизни? Я не вижу другого смысла в этих богатствах. Отпусти меня, пожалуйста. Иначе моя жизнь напрасна просто. Отец понял, что это связано с высшей волей, и сказал: хорошо, тебя благословляю, иди. Но он позвал одного лучшего слугу и сказал: возвращайся как можно быстрее с ним, с живым. Как только ты вернешься с ним, ты получишь свободу от рабства. Ты станешь свободным человеком. Так он привязал слугу к этой идее вернуть сына любой ценой. Подумал, ну так будет надежнее, потому что это будет очень опасное путешествие через пустыни, через границы и так далее, с деньгами, с такими богатствами. Риск. Этот волк вышел на несколько дней позже, чем весь этот караван. Он видел звезду и шел прямо по следу, но он везде опаздывал. Всегда этот караван уходил вперед. Наконец они приблизились к одному месту, где начиналась пустыня, и был очень сложный переход. У них оставалось ровно столько там воды, немного пищи, чтобы вот как-то все-таки преодолеть расстояние. И навстречу попался путник, совершенно обессиленный, пожилой человек, который пересек пустыню и был на грани уже гибели. Он просто увидел, что есть какие-то люди, потерял сознание, и все, он доверился судьбе. И у этого волхва, у него одна проблема, он очень мягкосердечный по своей природе. Он не может сказать, не обратить на это внимание и пойти ради миссии, так все бросить. И он берет его, устраивает какое-то там удобное место, начинает за ним ухаживать, тратит на него деньги, воду, пищу. Там, на краю пустыни где-то. Все свои запасы, и слуга, он негодует: что ты делаешь? У нас такое важное задание. Ты возишься с каким-то стариком, он так и так умрет. Он просто, может быть, время пришло умирать, вот он умирает, и он свое, как бы, говорит настроение. Но этот человек, он выполняет свой долг. Человек приходит в себя, и они говорят: куда ты направляешься? Я иду с миссией, я хочу предложить дары этому воплощению. Мы узнали, что он явится. Куда вы идете? В Иерусалим. Нет. Он не явится в Иерусалиме, он в Вифлееме родится. Я израильтянин, мы знаем точно это место. Иди в Вифлеем, сказал ему пожилой человек. Вот они узнали место. И он оставил все припасы этому человеку, чтобы он мог еще пожить какое-то время там, набраться сил. А слуга сказал: что теперь мы будем делать? Мы не пересечем пустыню, у нас нет ни воды, ни пищи. А? Вот чем ты думаешь, дорогой мой? И он достал этот большой кристалл дорогой и сказал: купи караван. Что еще тут делать? Купи караван, мы перейдем пустыню. Какой у меня хозяин, подумал этот человек. Посмотрите, что он творит вообще. Ну, так и сделали, они пересекли пустыню и снова не опаздывают. В конце концов, они пришли в Вифлеем. И в это время там идет резня. То есть там младенцев ищут, и их нужно убивать. Ирод уже распорядился. То есть уже родился Мессия, оказывается, все. Но он не знает ничего. Поэтому он ходит по пустому городу, где люди прячутся, очень странно себя ведут, боятся всего. Стучится в какую-то дверь, какая-то испуганная женщина выходит. И тут не были такие люди, вот как я, такие богатые, также одетые, вот как ученые и прочее. И она испугалась, сказала: нет, ничего не видела, ничего не знаю. И тут какие-то солдаты там, топот лошадей, они ищут, и тут крик ребенка у нее дома. И эти люди слышат. Они тут же подходят, там какой-то офицер, там, знаете, с мечами, с копьями, тут же отталкивают прочь этого волхва, хотят туда. И женщина боится, что ребенка убьют ее. Что делать? Этот человек опять проблема у волхва. Достает рубин. Говорит, капитан, подожди, вот этого хватит. Тут нет никого, я был, никаких тут детей, нет, все в порядке. Хватит, подумал, этого хватит. Слуга сползает по стенке. Что он делает вообще? Что он делает? Это же миссия. Понимаете? Миссия у нас, а он что делает? Он теряет свое состояние, он все, он не выполнит свое обещание, предназначение, смысла жизни. Все утратит этот идиот. А? Он так вот начинает думать, писать письма отцу, говорит, я не знаю, что с сыном. Он неуправляемый совершенно. Он делает, что хочет. Он ищет миссию, но сам раздает свои богатства, например. И он не слушает никого. Я не знаю, когда мы вернемся, потому что он... Итак, эта женщина, она сказала, родился тот, кого вы ищете потом. И показала место, этот хлев. Человек пришел туда, и там уже никого нет, но он ощущает эту атмосферу, он радуется этому. И он убеждается, ведь точно он родился. И куда он пошел? Кажется, куда-то в Египет. Пойдем в Египет. Слуга, все, теряет жизненную силу. Он не знает, какие слова найти, но этот человек идет. И они не находят ничего, они там теряют практически свои силы, свою уверенность, там они запутываются, очень сложное путешествие, очень трудное. В конце концов, он говорит слуге, все равно он свою миссию будет исполнять в Иерусалиме. Зачем мы ищем его? Пойдем в Иерусалим, будем ждать его там. О Боже, когда он туда придет? Он только родился. Когда он придет в Иерусалим еще, неизвестно, и мы там будем ждать его. Это что же, всю жизнь мы будем вдали от Родины. Мы никогда не вернемся домой, так понимаешь? Давай что-то мы сделаем. Он стал хитрить, там, он стал договариваться с кем-то, чтобы кто-то стал мессией, там, что мы вам дадим богатство за это. Но этого человека было не обмануть, он различал, говорит, это не мессия, нет, нет, это не тот. И они пошли в Иерусалим, слуги ничего не оставалось делать. За день до прихода в город на них напали разбойники. Напали с лошадей, сбросили там кошелек, оторвали у него с груди с этой жемчужиной. Ограбили и убежали. И он бежал за этими людьми и кричал, стойте, мошенники, мне нужны мои деньги, нужны мои деньги. Зачем вы забрали мои деньги? Он пришел к ним туда же. И там атаманша была женщина. Это были нищие люди, больные разные, которые в городе не жили. Они ушли за пределы города, от невыносимой жизни. Там жили таким разбоем, промышляли разбоем. И он стал кричать, она говорит, я отдам тебе то, что ты просишь. Твои деньги я отдам, не волнуйся. Но я вижу, ты ученый человек и образованный. У меня больной сын. Вылечи его. Я отдам тебе все, что ты хочешь. Я тебе даже больше отдам. Ему 19 лет, мой сын, он слепнет. Я очень боюсь. Вылечи его. И у этого человека проблема, когда он видит слепого молодого человека, он начинает его лечить. Применяет какие-то всякие лекарства, там, травы и прочее, но ничего не помогает. Идет день, два, неделя, слуга ходит и ворчит, и ворчит, и ворчит, и ворчит. Там он прогоняет у него несколько дней вообще. Приходи через 3 дня, и тогда мы продолжим путь. Но через 3 дня ничего не меняется. И к нему уже очередь, там уже всякие пораненные приходят, и другие болезни, он там уже всех перевязывает, знаете, уже всю свою одежду задрал на перевязке, уже сам как нищий выглядит. С каким глупцом я связался, думает этот слуга. Что он делает вообще? Ради чего он все это делает? Я не понимаю. У нас есть важное задание, важная миссия. Но ради чего он принимает этот сброд, живет с ними? И он негодует внутри, пишет письма, он неизвестно, доходит или не доходит, конечно, с посыльными. Но он выражает свое негодование. Итак, этот человек лечит, но задерживается несколько месяцев. В конце концов, приходят раненые с дела. Ну, кого-то там грабили, их порезали. Приходят изрезанные, к нему на перевязку идут. И тут он начинает гневаться, бросает эти тряпки и кричит, вы что живете, как животные? Вы что, не можете землю спахать? Вы не можете урожай посадить? Они окружили его, говорят, не можем, научи нас. И так у него проблема. И он сам понимает, что он просто попал в ситуацию. И этот его мягкий характер, его добродетель мешает ему сейчас. И он начинает там и сеять, и пахать, и рыть эти каналы, знаете, уже там. И все помогает им делать, все свои знания там употребляет. Прошло 30 лет. И какой-то караван проходил, богатый. Люди пришли и сказали, там тебя ищут на самом деле. главный этот человек твое имя спрашивает. Не видели ли мы тебя? Так мы сказали, что ты здесь. Вот они здесь стоят, иди. Друг детства. Когда он прощался с отцом, там этот друг был тоже богатый, весь караван с золотом, с коврами, с серебром, там дочь у него красивая рядом сидит на верблюде, красавица на выдане. И они встретились. И этот нищий, такой же, как и все, в лохмотьях там живет с ними. Как? Ты 30 лет с этим сбродом? Как такое может быть? Ты же сын богатого отца, если бы твой отец бы знал бы, он бы раньше умер, чем это случилось. И так вдруг у этого человека такая проблема возникает в уме. Посмотрите, жизнь-то прожита уже. Практически все потеряно. Богатство у него все равно что нет. Отца нет, состояния нет, семьи нет, дочери, сына нет, ничего нет. Есть только эти нищие люди, которые всегда что-то от него хотят. И он теряет дух полностью. Болезнь на него обрушивается, немощь какая-то старческая, он стареет прямо на глазах. Теряет волю, все. Ничего не хочет делать. И говорит слуге, ты свободен. Отец обещал тебе свободу. Ты свободен. Посмотрите на этого дурака, сказал слуга. 30 лет ему служил, теперь я свободен. Посмотрите. Я же тебе служил верой и правдой. Как ты меня выгоняешь теперь? Он так привязался к нему. Что они все время делали какую-то добродетель. Ты никогда мне не служил. Ты только мешал мне. Ты постоянно критиковал меня. Постоянно мешал моей миссии, моим занятиям. Убирайся вон, и он так отругал его специально и выбросил вообще, чтобы он ушел. Все, никаких обязательств. А сам решил просто умереть и ничего не делать. Этот слуга, он и собирает какую-то команду и идет в Иерусалим. Не хочет оставаться там с этими нищими. И он приходит в город, а там тысячи людей, шум. Все кричат, Мессия, Мессия, Христос здесь сам. Это тот, кого мы ищем, подумал слуга. Что здесь происходит? Да, хромые ходят, слепые видят, смотрите. И там этот слепой сын был с ним, атаманши. Пошел искать Мессию и ушел туда. А этот человек не стал уходить, он подумал, надо сообщить моему господину. Это же смысл его жизни. Пришло время. Он возвращается обратно туда и говорит, там, Мессия, в Иерусалиме, сейчас, пойдем. Нет никакого Мессии, сказал старик. Не верю. Да и нечего ему уже предложить. Нет ничего. Что это пойдет? Я просто нищий человек. Моя жизнь бессмысленна. Я никакого интереса не представляю ни для кого. Я потерял смысл жизни. Но позже возвращаются эти люди, и слепой видит, кого он лечил всю жизнь. Он сказал, он не просто дал мне зрение, он мне дал столько любви. Я сейчас вижу такие вещи, которые и глазами нельзя увидеть. Это Мессия, это точно, и тут этот человек. Неужели это он, Мессия? Так это же цель моей жизни была. Но что я ему предложу? А Таманша говорит, я сохранил ту жемчужину, на самом деле. Ты сделал нам так много добра, я не решилась как-то ее продать куда-то. Я думала, что она тебе может понадобиться. И он торжественно вешает этот кошелек на шею. Берет посох, знаете, так он крепится, такой он старый, вообще больной, и вот он уже. И героически они идут. Целый день нужно идти, это уже сложно для него. Ни лошадей, ничего, пешком нужно пройти. Большая аскеза. И они пришли поздно, Христос уже его присудили к распятию. И Голгофа, туда путь идет. И когда он это все видит, все, что там происходит, и слышит. И когда он издали видит эту фигуру с крестом, он говорит, это он. Это Мессия. Теперь я понимаю свое предназначение. Теперь я понимаю волю Бога. Я выкуплю его жизнь. Я его сниму с креста. Этого хватит. Это было полсостояния его богатства. И он старается идти туда же, но там тысячи людей. Его давят, толкают, и он просто нищий в глаза других. Мы не успеваем, говорит слуга, мы не успеваем. Молотки стучат уже. Я сниму его с креста сниму его. Я успею все равно. И тут голос, крик по имени его. Женский голос. Помоги, помоги, помоги. Знает его? Дочь друга. Наверху люди, которые сидели, знаете, на выдане. Красавица. Отец потерял свое состояние. Влез в долги, его убили за это. А меня в рабство сдают. Бизнес был неудачный. Все потерял. Спаси меня, помоги мне. И у него немного времени, чтобы думать. Тут только одна жемчужина. Смотрит туда, сюда. И у него проблемы. Он не может ей отказать. Он дает жемчужину, девушку отпускают. Он просто садится на пол и не знает, что делать. Все потерял. И все бессмысленно. Он не достиг сам никакой цели. Затратил все свои силы попусту. И он сидел долгое время и вдруг услышал голос громкий. «О Боже! Зачем ты оставил меня?» И он заплакал, подумал, это был Мессия, это был он. Он возвращается обратно в этот поселок, но он уже не хочет жить. И где-то на середине этого пути он умирает на руках слуги. И в момент смерти он видит перед собой слугу, и вдруг все преображается, и Иисус предстал перед ним. «Я принял твои дары, все до единого». «Как? Такого не было никогда. Я тебя никогда не видел близко. Но ты сделал братьям моим это все. Значит, это мне сделал. Я принял твои дары». «Я увидел Мессию», — закричал, и он умер. Вы спросили о духовном учителе, об этом о настроении. Просто история, иллюстрация. Что нужно видеть в этот гуру-тату широко, служение гуру и Кришне. То есть так много возможностей служить гуру и Кришне. Используя свою природу, используя те места и обстоятельства, в которых мы находимся прямо сейчас, прямо здесь. Прямо в этих условиях, с теми людьми, с которыми мы сейчас живем. Везде и всюду. Это будет правильным настроением. И Господь Читания говорил, двери, каждому идите говорить о Кришне. Мы стараемся следовать этому принципу. Хари Кришна. На этом мы остановимся. Большое спасибо всем. Большое спасибо всем за тепло, за гостеприимство московское. За большую радость, которую я получил здесь от праздника, от общения с преданными. Что у меня уже развивается привязанность к Москве. Раньше этого не было, но вот сейчас есть такое. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.